Эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается. Сегодня пятница. В этот день к нам в студию приходят специалисты Центра тренинга и консультирования «Имена». Сегодня наши гости – психолог Юлия Быкачева. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Мы продолжаем беседу на тему здоровых отношений в семье. Практически в каждой из этих ячеек общества присутствует один очень важный персонаж. Это теща или это свекровь? Ну, теща умудрилась стать одной из главных героинь русских анекдотов. Итак, кто же эта женщина-теща и почему она удостоена такого пристального внимания? С каждой ли тещей невозможно договориться?
Да нет, конечно, не с каждой. Есть замечательные совершенно тещи. Я думаю, что есть зятья, которые готовы это подтвердить. Мне кажется, здесь скорее есть смысл говорить об отношениях с родительской семьей. Но так как женщины у нас в принципе в культуре гораздо более активны вот в семейных каких-то вещах, то поэтому, наверное, у нас и возникают вот эти всякие юмористические вещи относительно тещи и свекрови. Если говорить о отношениях с мамами, то проблемы возникают в том случае, я имею в виду с тещами и свекровями, да, с мамами в этом смысле. Проблемы возникают в том случае, если мы недостаточно сепарированы. Мы как-то говорили о таком процессе. Сепарация – это эмоциональное отделение от родителей. И вообще взрослый человек, он тогда и становится взрослым, да, если он отделен эмоционально от родителей. Когда он автономен, когда он принимает сам свои решения, делает сам свои выборы и не отчитывается об этих выборах своим родителям и не спрашивает у них, делать мне так или нет. А если же родители остаются такими вот самыми главными в принятии решений у детей, то это обычно говорит о том, что сепарация не пройдена. Можете спросить себя, если вам нужно принять какое-то важное решение, да, с кем вы будете советоваться в первую очередь? Я сейчас вопрос к взрослым людям задаю, по годам, да? Если вы говорите себе, что, ну, конечно, я пойду и спрошу у мамы, да, или посоветуюсь с мамой, или с папой, неважно. Но обычно все-таки с мамой в большинстве случаев. То, опять же, есть смысл себя спросить, почему так, да? Потому что если мы взрослые, у нас есть партнер, муж или жена, то по логике вещей мы должны советоваться с ним. Ну, отлепились от родителей и прилепились к своему партнеру. Это по-взрослому. А если мы не отлепились, то это не очень по-взрослому. И тут на самом деле такая довольно грустная история, потому что если мы в более тесных отношениях находимся со своей мамой, чем со своим супругом или супругой, то нормальные здоровые отношения в своей личной собственной семье не построить. Это, ну, такая вот закономерность. Грубо говоря, прежде чем жениться, нужно развестись с мамой, ну или выходить замуж. Ну, у нас в большинстве случаев не получается прежде чем. Ну, хотя бы потом в процессе. Я не имею в виду испортить с ней отношения. Нет. Но сделаться таким человеком, который принимает решение сам, без нее. Если это сделано, то, в общем, проблем с тещами и со свекровью возникать не будет. Не будет, правда. Но так как в большинстве случаев у нас границы такие размытые, да, то мамы, тещи и свекрови, и папы иногда тоже, ну, меньше, либо культурально вот предсказанное, ну, как бы предписано это скорее мамам делать, они вмешиваются достаточно серьезно в жизнь молодой и не очень молодой уже семьи. Играют там определенную роль. Ну вот, по большому счету, этого не должно быть.
Так что же нам делать-то с этими мамами? Почему они себе вообще позволяют вмешиваться в семейные дела своих сыновей и дочерей?
Ну, давайте начнем с того, что все-таки есть мамы, которые этого не делают.
Есть, да. Да.
И обычно это мамы, которые, в общем, заняты своей жизнью. То есть мамы, чей смысл жизни не лежит только в области детей, желательно вообще не лежит в области детей, да? У них есть своя жизнь, у них есть свой партнер, муж, дело какое-то, да, и тогда им как бы не очень-то есть дело до семей или семьи их детей. И это вариант здоровый. Но если мама, например, всю жизнь была занята тем, что она воспитывала детей, да, и весь смысл жизни у нее в детях, ну или в ребенке в одном, то ей совершенно невозможно его отпустить настолько, что перестать интересоваться его личной жизнью. Ну вот такой достаточно тоже яркий классический вариант, когда мама воспитывает одна сына, и сын у нее единственный. И вот потом рано или поздно сын женится. Ну понятно, что невеста должна пройти одобрение мамина, да, получить. И потом такой маме очень сложно не участвовать в его жизни семейной. Они могут даже жить вместе, да, и тогда эта мама будет заходить без стука в комнату. Это классика, та, которую я слышу очень часто от людей. И как сделать так, да, как выстроить границы, при этом маму не обидев, потому что она ведь тоже любимый человек, естественно. Но нужно выстраивать. Потому что если мы не выстраиваем эти границы, то нормальных отношений здоровых в своей семье не получается. Есть еще такой достаточно распространенный сценарий, когда, например, мама живет вместе с семьей. Часто это мама жены, бабушка. И, ну, можете вспомнить своих знакомых, наверняка такие примеры есть, когда живет муж, жена, мама жены и дети. Да, бабушка занимается детьми, что там она делает обычно? Готовит еду, убирает там по дому, например, если она не работает. И в такой семье есть большая вероятность того, что роли в принципе сместятся. Тогда бабушка берет на себя роль, по сути, получается, мамы. Мама берет на себя роль кого?
Ребенка.
Или ребенка, или папы очень часто. То есть она работает, мама ее там поддерживает как-то, с ребенком сидит, mm-hmm. да, разрешает ей там работать, заниматься собой, там что-то такое делать. Тогда возникает вопрос: а папа-то реальный, у него какое место?
Так вот, да, а он-то здесь зачем тогда?
А очень часто он становится незачем. И таких семей достаточно много у нас. Достаточно много. А учитывая тот факт, что мужчины умирают раньше, да, часто остаются мамы, бабушки одни, и их часто берут или живут у них, или их берут к себе жить. И это действительно такая распространенная история. Но тогда получается, что папе, вот реальному-то, да, в этой семье места нету. Ему нечего там делать. Все функции разобраны, да. И часто вот эти две женщины, дочка с мамой, они как бы ему транслируют: не мешай. Не мешай. Ну, в лучшем случае, там, на работу сходи, деньги принеси. Все. И что делают такие папы? Если им говорят: не мешай, они не мешают. Они уходят во что-то. В алкоголь могут уйти. Распространенная история. Компьютер. Сейчас тоже очень распространенная вещь. А где папа? А папа у нас тут в танчики играет. И обычно как говорит: папа у нас такой, не сильно участвует, как бы.
Не, да? Слышно, не видно.
Да, да. Папа как бы вот не участвует в жизни детей, да, там. И при этом его можно ругать же еще. Тоже замечательная такая возможность. Но тут есть смысл себе задать вопрос, а как так получилось, да, что папа оказался на периферии, да? Видимо, кто-то его роль забрал, да, такая вот искаженная такая структура семейная, но очень часто так бывает, она распространенная достаточно.
Так вот, если подрастают дети, как им сознание не сломать, что бабушка, например, важнее папы, мамы?
Да кто важнее это на самом деле? Бабушка?
Получается, что такая ситуация, она неизбежна в той семье, где есть бабушка?
Нет, не неизбежна. Нет. Она распространенная достаточно, потому что у нас довольно такой одобряемый и распространенный вариант женского поведения – это подгрести под себя очень много ответственности, да, и никому ее больше не дать. И часто это делает, ну, как бы старшая женщина в семье, если так вот семья живет, большой семьей, да, ну, как бы по привычке. Она привыкла за все отвечать, теперь она вот у дочки за все отвечает. У нее это как называется? Забота. Она заботится, да, хорошая такая функция. При этом еще может устанавливать свои правила. Тут многое будет зависеть еще и от характера, конечно, этой бабушки. Но если говорить о таком печальном варианте, то обычно это так. Возможен ли здоровый вариант? Возможен, конечно. Конечно, возможен. И можно жить со старшими родственниками вместе. Можно. При этом, если у них есть своя собственная жизнь, да, и они не влезают в семью своих детей. Что значит «не влезают»? У нас сложно это делать, потому что часто это воспринимается как равнодушие. Но это не равнодушие. Это то, что человек как бы акцентирует внимание на своей жизни. Это здоровый вариант. Но так бывает крайне редко. Вот у нас так бывает крайне редко. Если у нас живут вместе, то, как правило, что-то там перепутывается и перемешиваются границы, как правило.
Ну, у нас же еще общество транслирует такую мысль, что бабушка, ну, если ты бабушка, неважно, причем сколько тебе лет, если у тебя есть внуки, значит, ты обязана с ними сидеть. А когда бабушка, ну, еще будучи, например, работающей женщиной, говорит о том, что у нее своя жизнь, у нее работа, у нее свои интересы, у нее свободное время, свое собственное, расписанное от и до, и у нее нет времени на то, чтобы заниматься с внуками. Что говорят про такую бабушку? Ах, она чуть ли там не кукушка, да?
Угу.
Какая нехорошая тетя Мотя. Не берет внуков, не хочет с ними заниматься, не хочет себя полностью убить на этих внуков.
Угу, угу. Ну, сейчас, к радости, можно сказать, что таких бабушек все больше становится. И это очень хороший, здоровый вариант. Зато когда такая бабушка соглашается сидеть, например, с внуками, да, или пойти куда-то с ними, то понятно, что это ее собственное желание. И всем от этого только лучше. Никакая бабушка не обязана сидеть с внуками. Она воспитала детей и, в общем-то, свободна, по большому счету. Дальше ее добрая воля участвовать и насколько сильно участвовать во внуках. Ну, а что говорит общество? Общество может говорить все, что угодно, да, и вопрос опять к себе. Я прислушиваюсь, если прислушиваюсь к этому, из каких соображений? У меня, что ли, своей головы нет? Или мне очень важно соответствовать мнению непонятно кого на самом деле? Семья решает сама. Здоровая семья решает сама. Но тут на самом деле очень много в реальности проблем и много в реальности конфликтов. Потому что когда речь идет, например, о воспитании детей, сплошь и рядом я наблюдаю конфликт между тем, как видят воспитание родители, и тем, как видят воспитание, правильное воспитание бабушки и дедушки. И вот вопрос, кто прав? Кто здесь прав?
А кто прав?
Решают то, каким образом устроена наша семья, родители, конечно, мама и папа. Они могут ошибаться, но это их жизнь.
Не бабушка, дедушка, а родители, мама и папа, уважаемые слушатели, чтобы было понятно. Юль, скажите, пожалуйста, бытует такое мнение, что мужчина, равно как и женщина, да, ищет себе партнера неосознанно, похожего, вот мужчина там на свою маму, девушка мужа похожего на своего папу. Это правда?
В какой-то степени да, но это неоднозначно, да. Простых каких-то закономерностей, в принципе, в психологии не существует. Вот если А, то Б. Но какие-то вещи, да, воспроизводятся. Скорее мы воспроизводим сценарий, особенно если это происходит неосознаваемо, если мы не думали об этом, да, если мы не порешали какие-то свои вопросы там эмоциональные, если мы не повзрослели, то тогда да, тогда мы воспроизводим тот сценарий, к которому привыкли. И в каком тогда виде мы будем выбирать партнера? Каким образом он будет похож на моего родителя? Его отношением ко мне. То есть если, предположим, папа дочку обесценивал, как-то ей передавал, что да, ты, в общем, так себе, и ничего у тебя не получается, да, и я вот тебя критикую и воспитываю, скорее всего, будет выбран такой же партнер, который критикует и обесценивает. Потому что привычно, да, и человек знает, что в этом делать. А если мама была жесткая, контролирующая, да, и всех строила, то мужчина, когда он вырос, этот сын ее, скорее всего, себе выберет такую женщину. Хочет ли он такую женщину видеть рядом, осознанно головой? Вряд ли. Никто не хочет, чтобы его ограничивали. Но, скорее всего, выберет именно такую. Или девушку с задатками такой женщины, потому что он знает, как в этом жить. Он привык. Ему так комфортно. Хоть и как будто бы вроде как бы неудобно. Есть такое дело, да, есть, потому что родители самые значимые объекты в детстве, да, и они являются как бы образцами женщины и мужчины. Но, тем не менее, это не фатально. Совершенно не фатально, нельзя говорить, что прям вот обязательно будет выбор сделан в эту сторону. Этот процесс более сложный. Кроме этого, у нас есть масса другого опыта еще в жизни. И есть опыт взросления, есть опыт принятия собственных решений каких-то. Но часто бывает, что первые отношения, они как бы такие, что ли, тестовые, когда отыгрываются какие-то вот эти сценарные вещи. Хорошо, когда человек их создал, порешал свои проблемы в этих отношениях и ушел из них быстренько, а не затянул их на 50 лет своей жизни.
А мне тогда интересно, как жить мужчине в семье, где, например, все контролировала мама, он нашел себе такую же супругу, и живут они вместе. И теперь у него две дамы, которые его контролируют. Что за характер у мужчины такого?
Ой, какой-то ужас какой-то нарисовала.
И вообще, такие две женщины, если они одинаковые, они будут воевать или они смогут договориться?
Не знаю, надо смотреть на конкретную историю. Да, трудно говорить, если умозрительно, да, не представляю, что там на самом деле. Не знаю, что будет. Возможно, они будут его делить бесконечно и рвать на части. Возможно, он вырастет и найдет себе другую совершенно женщину.
Ну, давайте такой практический, например, совет. Кто все-таки в доме хозяин? Если живет большая семья, вместе и старшее поколение, и среднее поколение, и дети, да, чьи правила игры принимают для того, чтобы никого не обидеть, чтобы все были в уважении? Вот как быть?
Да нет тут универсального рецепта. Я могу сказать, к чему я лично склоняюсь, да, как профессионал и как человек. Но универсального нет, потому что каждая семья решает по-своему. Я склоняюсь к тому, что хорошо бы, чтобы отдельно семья жила каждая. Потому что вот возражения какие обычно здесь, что вот в нашей культуре всегда жили большие семьи, да, и было несколько поколений, и все было замечательно и чудесно. Да, жили. Но это было достаточно давно, и жили по определенным очень четким правилам. Да, у каждого была своя роль, своя функция, они не пересекались. Как бы была определенная договоренность, как жить вот в этой большой семье. Сейчас этой договоренности нет. Ну, чего создавать то, чего нет? Нет необходимости ее создавать. Поэтому, на мой взгляд, лучше создавать себе возможность жить вот такой отдельной своей семьей, И тогда устанавливать, естественно, правила самим в ней. В том числе правила коммуникации с родительской семьей. Чем мы делимся, чем мы не делимся. Что мы обсуждаем, что мы не обсуждаем. Но если, скажем, люди решают жить большой семьей, то это может быть их выбор, и каким-то образом надо договариваться там, внутри. Первое, вообще хотя бы обсуждать какие-то вещи, да, открыто обсуждать, что и как. Ну вот я говорю и понимаю, что в нашей культуре это очень тяжело.
Ну вот я тоже слушаю и думаю, а если все-таки не получается, если все-таки свекровь, ну бесконечно она тюкает эту невестку, варишь не так, стираешь не так, гладишь не так, штаны паришь не так, смотришь не туда, и вот что так делать?
Зачем
вот,
жить-то вместе тогда?
Вот, ты, что делать, разводиться?
С кем?
Нет, если мама, она приходит, например, все время и дает советы, в гости приходит постоянно. Так назойливо она приходит, даже когда не зовут.
Приходит со своим ключом.
Да, приходит и вот без конца. Это не так, и то не так. Что делать-то?
Это вопрос выстраивания границ. Вопрос выстраивания границ. Другое дело, что если вот ты говоришь о свекрови, да, если, например, муж, да, ее сын стоит на ее стороне, а не на стороне жены, тогда вопрос, для чего этой женщине-жене такой муж? Это говорит о том, что его отношения с мамой гораздо ближе, чем отношения с женой. А это история про невзрослого человека.
Пусть с ней и остается.
Ну, видимо, да, если ничего не меняется, если он не взрослеет. Вот так ведь часто и бывает, когда у мамы вкуснее, у мамы теплее, да, у мамы как-то вот комфортнее. Тогда есть смысл остаться с мамой. Мы можем вспомнить «Иронию судьбы» или «С легким паром». Зачем мне жениться, если у меня такая мировая мама? Действительно, зачем?
Хорошо, а если он все-таки на стороне жены, то нужно как-то выстроить отношения с мамой, чтобы ее не обидеть.
Да.
И маме нужно тоже повзрослеть.
Хотелось бы, да, чтобы это было так.
Юля, я благодарю вас за рассказ. Я надеюсь, что в семьях наших слушателей все будет дружно, все будет мирно, и все сумеют друг с другом договориться и будут абсолютно счастливыми. Тем временем эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается.